Давайте помолимся. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь. Поскольку я себя не очень хорошо вчера чувствовал, то я решил оставить пока сложную тему, а заняться разбором нескольких пунктов из книги «Тайны небесные», посвященным описаниям взаимоотношений мира духовного и мира природного. Там есть такие интересные моменты, я думаю, вам и мне будет интересно кое в чем попробовать разобраться. Итак, давайте будем зачитывать места из книги «Тайны небесные» и рассматривать их в свете того, что мы с вами уже проходили на протяжении последних лет нашего осмысления взаимоотношения мира природного и мира духовного, о том, как духи присоединяются к человеку и о том, как они в нем действуют и с ним взаимодействуют. Итак, в книге «Тайны небесные» было написано: «Духи весьма негодуют тому, что люди не имеют ясного понятия о жизни духов и ангелов, и предполагают, что последние пребывают в как бы затемненном состоянии, которое не может не представляться чем-то ужасным и печальным, ибо видится как бы ничем и пустотой. Тогда как наоборот, они, духи-ангелы, находятся в наивысшем и наибольшем свете и наслаждаются всеми возможными благами относительно чувственного своего восприятия. И это с высочайшим чувственным постижением. Как-то встретились мне духи, которые только прибыли из нашего мира и которые по причине понятий, усвоенных ими на земле, принесли с тобой то разумение, что ощущение жизни и таких и все разного рода предметностей в той и в другой жизни не может быть. Поэтому они были введены в дома ангелов, чтобы говорить с теми, кто пребывает и обитает там, и ощущать и видеть все эти вещи. Когда они вернулись, то они рассказали, что имели там чувства и ощущения, и что всякие ощущения и вещи там воистину реальны, хотя они вовсе и не верили в это при жизни в теле, и даже не могли себе этого представить. Также они сообщили и то, что ангелы не могли бы быть среди тех прекрасных ощущений и вещей, потому что они верили в них и принимали их бытие еще на земле, что ангелы не могли бы не быть среди этих прекрасных вещей и чувств, если бы они еще на земле не верили бы в них и не принимали бы их существование. Но так как всякий опыт есть ощущение, вытекающее от чувств, и единственное чувств внутренних, то также ангелами было сказано им, что нет причин сомневаться в реальности таких ощущений, даже если такие ощущения и неощущаемы в жизни на земле. Ибо если ничему не верить, кроме того, что воспринимается телесными чувствами, то не будет и ни малейшей возможности верить тому, что касается вещей внутренних, и еще менее возможно будет верить во все относящееся к жизни вечной. Отсюда-то и происходит все безумие нашего времени. То есть, как мы видим из этого места, собственно, неверие в вещи внутренние и духовные, относящиеся к понятиям внутренним, и неверие в то, что человек живет после смерти, и что он живет после смерти в тех же чувственных, телесных ощущениях, в каких он жил в этом мире, они между собой связаны. То есть человек, не верящий в свое посмертное существование и не верящий именно в таком роде, что он будет жить точно так же, как жил на земле, с теми же чувственными ощущениями, с теми же чувственными восприятиями, то есть со слухом, обонянием, видением и так далее, он поэтому совершенно никогда не будет и воспринимать ничего, если им будут рассказывать о внутренней жизни человеческого сознания, о внутренних божественных истинах, о внутренних божественных, вообще обо всем божественном внутреннем. Он, если и будет верить в какого-то Бога, то в Бога совершенно внешнего, совершенно материального, совершенно пространственно-телесного, обитающего где-то в своих временах. Если он и будет верить в какое-то царствие небесное, то он будет верить в это царствие как некое сверхвысшее сознание, сверхвысший разум, в котором он растворяется. И уж тем более такой человек не будет испытывать никакого желания к чтению Священного Писания и к постижению через Священное Писание истин внутренних и духовных. И то, что это взаимосвязано, это можно увидеть, понаблюдав за поведением людей, когда, скажем, они соприкасаются с какими-нибудь вещами, вот вроде латинского слова, где рассказывается о жизни после смерти. И именно поэтому Сведенборг однажды сказал, что описания из жизни в мире духовном даны в наше время вместо чудес. Потому что если бы не было этих описаний, то люди бы того, что написано в этих книгах, не принимали бы, не ощущали бы, не верили бы этому и за этим не следовали. То есть вот тут проводится параллель между тем, как в древности для того, чтобы убедить людей воспринимать что-то, что говорилось им пророками, что-то, что говорилось им самим Господом, когда он был на земле, было необходимо совершать перед ними чудеса. Потому что иначе пророки бы полностью игнорировались, за Господом бы никто не следовал. Вот апостолы, те следовали за Господом вне зависимости от чудес. Это представительствовало по соответствиям то, что внутреннее состояние жизни человеческой воспринимают от Господа вещи духовные и небесные. Почему? Потому что апостолы представительствовали все, вот 12 апостолов представительствовали собой всю полноту внутренних духовных состояний церкви. И поэтому апостолы фактически не оставляли Господа до конца. А основная масса следовала только за ним только потому, что он производил чудеса. Исцеление больных, там, превращение там, воды в вино, там, размножение хлебов. И такая вера была непрочная. Потому что они тут же от него и отрекались. С одной стороны, когда Господь входит в Иерусалим, то его приветствуют толпы, машут пальмовыми ветвями и так далее. Проходит какое-то время, и те же толпы кричат: «Распни его, распни». В общем-то, я думаю, что практически те же самые, которые его приветствовали. Почему? Потому что вера в чудеса, как нам говорит латинское слово, она не убеждает человека внутренне, а только привязывает его внешнее внимание. И поэтому человек не преобразуется, и поэтому чудеса никого не спасают и ни в кого не вводят духовное внутреннее состояние. Но они привлекают человека к тому, когда производящий чудеса пророк учит о вещах внутренних. И у него появляется возможность. Это не значит, что человек, пришедший к пророку из-за чудес, человек, пришедший к Господу из-за чудес, приобщится и воспримет внутреннее и духовное. Но это значит, что у него появляется шанс, и что если бы такого не было, то он бы вообще не пришел бы и не слушал, что там кто говорит на эти темы. Он бы воспринимал его просто как сумасшедшего. И, соответственно, по тому же параллелизму можно провести здесь и соотношение, вот как Сведенборг говорит, что сейчас вот эти описания из мира духовного даны вместо чудес, ведь большинство, подавляющее большинство людей приходит к небесному учению веры только потому, что там вот находится описание о загробной жизни. Вот если посмотреть, какая книга у нас пользовалась огромнейшим популярностью, это прежде всего книга о небесах и об аде. Она была издана сумасшедшими тиражами, и до сих пор ее практически невозможно найти в свободной продаже, и до сих пор ее продолжают издавать. Но, как и люди, которые пришли в описаниях чудес, люди, которые пришли за чудесами, ну, послушать пророков и Господа в свое время, точно так же и люди, которые приходят и читают вот эти вот описания о загробной жизни, и даже принимают их в чем-то для себя, большинство из них не идет дальше. Вот уже книга «Истинная христианская религия», изданная в количестве 3000 экземпляров, ну, расходилась и продолжает расходиться с огромным трудом. Вот ярчайший пример, а сразу же о книге, после книги о небесах, было издано, помните, была такая беленькая книга, там первых 4 главы из «Тай небесных» и о божественной любви, о божественной премудрости, то есть как бы сокровеннейшие вещи. И она была издана в Киеве в количестве 15 тысяч экземпляров, и человек, который ее издал, он фактически имел возможность продавать ее через тогда еще существовавшую государственную систему распространения книжек. Это было 93-й год, это все еще сохранялось. И он жаловался, что из 15 тысяч экземпляров он не продал и 7 тысяч. Это при том, что о небе и об аде разошлось тиражом, ну, как минимум 100 тысяч экземпляров тогда. Казалось бы, и почва подготовлена. Казалось бы, вот если человек купил вот книгу о небе и об аде, он с большим удовольствием пойдет и купит потом вот эту вот более внутреннюю. Но я на собственном примере могу это подтвердить, что книгу о небе и об аде я проглотил на одном дыхании. А вот когда мне в руки попало, допустим, первые 4 главы «Тай небесных», то мне приходилось себя буквально заставлять читать, потому что у меня не было, ну, навыка постижению богословских истин. А ведь на самом деле главнейшая ценность вот латинского слова заключается именно вот в этих богословских истинах, описывающих нам внутреннее божественное, приобщающих нас к Царству Небесному. Но если бы Сведенборг издавал только свои богословские труды, а его кое-кто еще при жизни упрекал и спрашивал, зачем там вот эти вот, ну, описания из потустороннего мира, не лучше ли сосредоточиться на чистом богословии, чтобы не вводить людей в соблазн, и он тогда ответил, что эти бы книги не покупались бы и не читались бы, то действительно эти книги, ну, читались бы сейчас не больше, чем, например, какая-нибудь там «Сумма теологии» Фомы Аквинского, которую знает пара специалистов по средневековой схоластике, и то они ее знают с чисто научной точки зрения, потому что они на какие-то диссертации оформили. Для них это просто интересно, как какая-то исторический текст. И вот прежде всего эти описания жизни потустороннего мира, можно сказать, что несут вот эту вот задачу привлечь внимание современного человека к чему-то более внутреннему. Потому что вот тут сказано, что человек, который не верит в существование жизни внешней, он не будет и верить во все относящееся к вечному бытию Божию. И что поскольку люди в наше время совершенно не верят в то, что они будут жить после смерти, ведь если сейчас рассмотреть, большинство людей, они убеждены, что они со смертью тела умирают насовсем. Вот если сейчас провести опрос, например, в Европе, тут, то большинство людей, подавляющее, на вопрос о том, будет ли жить после смерти, просто посмеются, как над какой-то глупой поповской бредней, над этим утверждением. И именно поэтому церкви исчезают, теряют. Ведь есть же свое богословие и в православной церкви, и в католической церкви. Иногда там очень серьезное, очень внутреннее богословие. И оно исчезает из восприятия людей. Почему? Потому что прежде всего люди теряют веру в посмертную жизнь. И более того, к церкви приходят люди, которые начинают интересоваться проблемами своей жизни после смерти. Да, они могут пойти с очень большой вероятностью и к спиритам, и к эзотерикам, и вообще непонятно к чему. Но они, по крайней мере, получают некий толчок к исследованию внутреннего. А человек, который смеется над самой идеей своей посмертной жизни, который убежден, что он будет вместе с телом, как и всякое животное, закопан и исчезнет, такой человек мало того, что не интересуется внутренними истинами, такой человек и не может жить ни почему внутреннему, потому что он будет жить только для получения внешних телесных удовольствий, которые для него тогда и будет единственным счастьем, единственным стремлением, единственным, так сказать, небом, смыслом существования всей его жизни. И вот дальше латинское слово говорит: те, кто был богат в жизни телесной и проживал в великолепных дворцах, полагая такую жизнь истинно небесной, но при этом, отбросив совесть и милосердие, грабил и лишал других людей их благ под различными предлогами, эти в той жизни поначалу вводятся в такую же жизнь, что они имели в мире. И здесь также им определенный период позволяется прожить во дворцах, как это было в мире. Ибо в другой жизни всякий поначалу принимается в качестве гостя или же новоприбывшего. И пока их души и цель их жизни еще не полностью не раскрылись, ангелы Господни относятся к ним с уважением и благосклонностью. Но со временем все меняется. Дворцы постепенно оседают и становятся домами, затем домиками, все менее и менее богатыми, и наконец они полностью исчезают. И тогда они бродят вокруг, подобно тем, кто просит милостыню и умоляет принять их к себе в дом. Но так как они имеют такой характер, как описано, то они изгоняются из всякого общества, и в конце концов они становятся отбросами существования, источающими зловоние, вроде того, что чувствуется от гниющих во рту зубов. То есть, смотрите, судьба всякого человека воскресать в той, другой жизни, вне зависимости от того, верил он в этом мире в какую-нибудь жизнь после смерти или же не верил. И для многих это оказывается достаточно потрясающей неожиданностью, когда вдруг они приходят в себя в том мире, пока у них еще сохраняются остатки памяти природной, а это продолжается вот первые три дня, пока человек находится на грани перехода в мир духовный. И вот когда человек вдруг, это описано, эти состояния, выходит из тела, он все еще ощущает себя человеком, он все еще может пользоваться своей собственной памятью природной, и до него начинает вдруг доходить, что не все попы врали. И когда он уже полностью перешел в тот мир, и там еще есть остатки памяти, вот по этим остаткам он еще может встречаться со своими родственниками, там как бы сложная такая, он с одной стороны воспринимает их по остаткам своей памяти природной, с другой стороны, он воспринимает их по определенным внутренним связям. Мы с вами об этом говорили, это все не так просто. Но сначала он там, как по инерции, продолжает ту же жизнь, какой он жил здесь. То есть вот если он был каким-нибудь крупным бизнесменом, олигархом, там, чиновником-лихаимцем, вот как тут описано, у него был великолепный особнячок. И в том мире, когда восстанавливается его внешнее, он снова чувствует себя в том же особнячке, в том же положении, в котором он вышел из этого мира. Если он был чиновником, то он и там становится чиновником. Если он был бизнесменом, он и там становится, то есть продажами заниматься, банкиром, становится банкиром. А поскольку он не рефлексирует, он даже не понимает, что он находится уже в той реальности. Вот он как тот занимался банком, там он так и продолжает заниматься банком. Как он был тут чиновником-лихаимцем, так и там он становится чиновником и дальше пытается продолжать действовать в том же духе. Но если в этом мире он был злым человеком, в этом мире у него существовало рациональное, и в этом рациональном действовали природные, и в этом рациональном действовали ангелы, которые, во-первых, удерживали его от совершения таких действий, в результате которых он может потерять все, что имеет. То есть он не залуплялся настолько, чтобы вдруг пришли, у него отобрали его банк, его должность чиновничью. Он умел покрывать все свои преступления, руководствуясь способностью к рациональному мышлению и к разного рода махинациям. То есть он злоупотреблял рациональным, злоупотреблял наитием из мира духовного. И кроме всего прочего, поскольку он обитал в природном, и его природное существование строилось из наития всего мира духовного, то в нем была полнота, то есть его внешней жизни представительствовалась полнота всего мира духовного, которая не зависела от его личных внутренних духовных состояний. Он мог быть самым последним негодяем, но в то же время, руководствуясь злоупотреблением рациональным, он мог обеспечивать себе чисто внешними средствами, представительствующими по соответствиям всю общность духовного мира, формирование вот этого внешнего благополучия с богатством, с домиком, там, с имуществом и так далее. Но когда он попадает в тот мир, он внешне, хотя по инерции еще продолжает существовать в тех же формах, теперь влияние на его внешние обстоятельства его жизни начинают все больше и больше оказывать его собственное, его внутреннее духовное состояние. Если он был честным чиновником, заботящимся об общественном благе, если он был честным банкиром, который любил свое дело, любил приносить людям пользу, чтобы его делать цвело, который никогда не грабил людей, особенно злоупотребляя для этого законом, а всегда подходил к ним с милосердием и с чувством благолюбия, особенно если он был верующим, то и эти внутренние засеянные в него состояния начинают постепенно все больше и больше менять его внешнее. Он проходит опустошение, от него отнимается все, что у него было от обстоятельств в несовершенном мире насеяно. И тогда, если он был, скажем, чиновником, руководителем общественным, он и на небе входит в должность управления, и обитает во все, его, так сказать, объем власти становится обширнее, подлежащее этому власти более внутренним. Если он был, скажем, там, чиновником, бизнесменом, то он и там начинает заниматься вещами, которые представительствуются по соответствиям в этом мире бизнесом банковским, например, еще каким-нибудь, там, каким-нибудь продажным бизнесом, строительным. И тогда его внешнее становится все более и более великолепным, а его занятия все более и более внутренними, хотя только соответствующими тем занятиям, которым он занимался. И тогда его внешняя обстановка тоже становится все более и более великолепной. Вот это вот было описано в книге, в главе «О богатых на небесах», в книге о небе Абаде. Но если он был негодяем, опять же, грабившим других людей и злоупотреблявшим своим положением, то с ним происходит то, что описано здесь. И начинается постепенно разрушение его внешнего благополучного и возникновение внешнего все более и более соответствующее гнусным сторонам, из которого построена его внутренняя память духовное, то есть его дух, которым он, собственно, и является после смерти. И тогда он теряет все, что у него было прекрасного в этом мире, присвоено такими вот нехорошими злоупотреблениями, и постепенно превращается сначала в нищего, без дома. В нем происходит... Почему? Потому что в нем происходит опустошение. Вот смотрите, сначала от чего у него такая замечательная реальность? Потому что пока он был в мире, при нем находились ангелы, присвоенные определенными внешними средствами. Вот как человек, например, становится богатым. Вот мы с вами говорили, что природное доброе представительствует по соответствиям доброе духовное. Человек путем исполнения здесь служений, то есть служение это действие, даже действие с деньгами, он присваивает себе то доброе духовное, которое соответствует денежному обороту, то есть способность приобретать вещи, доставляющие телесное удовольствие. То есть деньги это на самом деле условность. Это даже сейчас не товар, это вот эта вот общественная условность, которая позволяет человеку, совершая определенные действия, приобретать потенциальную возможность получить все внешние природные чувственные удовольствия. То есть самую приятную, хорошую пищу, самую хорошую одежду, там прекрасный дом, дворец, особняк, там яхту купить и так далее. И это происходит потому, что к этим служениям, в который входит человек, присоединены ангелы. Вот, от них это происходит. Они, воздействуя из внутреннего сознания, во внешнем сознании, дают вот эти реальные видимости, представительности по соответствиям, которые воспринимаются как материальные предметы внешнего благополучия. Но, когда он приходит в тот мир, поначалу он там как гость, и ангелы к нему присоединенные, как бы вот по привычке этой внешней связи, находятся при нем. А потом, когда распознается его, и ангелы тогда относятся к нему с уважением и с благосклонностью. Но со временем ангелы видят, кто он такой, они испытывают отвращение от присутствия рядом с ним, они начинают его наставлять, что он должен делать не только внешнее, но и внутреннее служение. Он на них осатаняется, это не они от него уходят, он от них уходит. Вот это опустошение. Он от них отворачивается, с возмущением уходит, отбивается. Но чем больше он уходит от них, тем больше на его внешнее влияет его собственное злое, и тем меньше ангельское доброе. И это представительствуется по соответствиям потери им постепенной всего его внешнего имущества. И под конец он остается нищим, ходящим и вымаливающим хоть корочку хлеба, потому что, как это было описано в книге «Апокалипсис открытый», в том мире бесполезных не кормят. Там пища дается в соответствии со служениями у человека. И тогда он из хозяина своей судьбы постепенно превращается в наемного работника. Вот это вот было описано в книге «Апокалипсис открытый». То есть его, он уже не может сам себя заставлять делать полезное служение. Он уже нанимается к тем, которые указывают ему, что надо делать. Но так как он бездельник и ничего не хочет делать, эти его прогоняют, потому что он не хочет делать. Потом он уже молит о еде, но ему никто ничего не дает. И тогда он видит открытую щель, а это вход в какую-нибудь преисподнюю. Он приходит и спрашивает, есть ли тут что поесть. Ему говорят, да, есть, но надо поработать. Он уже совершенно изголодавшийся, измученный, туда входит. Оно за ним закрывается. А ад это как бы тюрьма вечная. Там есть судьи, которые, да, они ему дают работу, из которой он может сделать, ну, получить пищу потом, как представитель по соответствию. Но они уже его не уговаривают, не объясняют. Они его заставляют очень жестокими методами. То есть из простого поденщика, которому он был под конец такого существования, он в результате обращается просто в подневольного раба, которого жестокий господин гоняет туда и сюда, а если он попробует поднять голос там, или сделать какую-нибудь пакость окружающим, то его еще и подвергают страшнейшим наказаниям. Вот так вот это кончается для тех богатых, которые в этом мире, пользуясь тем, что тут представительства по соответствиям полны, и поэтому могут быть комбинируемы, злоупотребляемы, приобретали себе высочайшее чувственное удовольствие и наслаждение в служении природных. А все эти, и чем больше они здесь приобретали себе этих чувственных недостойных удовольствий, тем в большую грязь, вонь и экскременты это все обращается в их внешнем, когда они завершают в соответствующем аду. И опять же, все это происходит потому, что внешнее в жизни человека, что в том мире, что в этом мире, является лишь наитием в его чувственное восприятие того, что находится в более высшей духовной раздельной степени. Когда сознание находится в самой низшей чувственной раздельной степени восприятия, то тогда это наитие наиболее полное, потому что все высшие степени через самую последнюю степень раздельную наитствуют в чувственное восприятие, и тогда перед человеком представительствуется весь, как ему кажется, мир природный, не зависящий от его сознания. Наоборот, ему кажется, что его сознание формируется процессами, событиями, вещами, находящимися вне его тела, в котором само тело находится как одна вещественность среди других вещественностей. И тогда ему кажется, что его сознание формируется путем наития извне во внутреннее его сознание. То есть его обучают, его дрессируют, ему дают работу, или он сам себе что-то находит, и через эти действия он формируется. Но это все происходит исключительно потому, что в его внутреннее чувственное восприятие в последней степени наитствует вся общность мира духовного. И через это его как бы формируют, как человека вот в этой последней степени восприятия, чтобы в последовательности восходящей потом он мог бы, завершив все свои действия в этом мире, как бы воскреснуть в мире другом и дальше совершать действия, которые там происходят из наития степени относительно более высшей. Вот когда он приходит в мир духовный, он пребывает во второй, то есть раздельной степени творения, то есть более высшей, чем степень самая внешняя, природная, но тогда в нее наитствует уже относительно более высшая, следующая, то есть чисто духовная степень. Именно поэтому у тех, кто находится в мире духов, гораздо более совершенное чувственное восприятие и предметы, свойственные этой степени восприятия, гораздо более совершенные, чем предметы, которые находятся у людей на земле. Но тех, кто поднимается там в мире духовном, в этой чувственном, то есть после опустошений становится более интегрально ангельским умом, в них наитствует уже чисто ангельское. Оно постепенно их вводит в третье состояние в мире духовном, и они, приобретая облик ангельский, начинают получать все более и более совершенное вокруг себя внешнее, соответствующее уже только их внутреннему, потому что там происходит разделение, сепарация свойственного человеку и несвойственного его сознания. И постепенно поднимаются в небеса. И наоборот, те, в котором свойственно было именно основой было их существование, только любовь всего злого, то есть любовь к мирскому и любовь к собственному, отделенная от высших небесных любовей, те как раз опускаются постепенно все ниже и ниже. Де-факто они не опускаются, они как бы расходятся по сторонам. Вот человек находится, современный мертвый человек, на земле нижней, как это называется. Вот мы с вами это обсуждали, что такое земля нижняя. Это как бы яма, но открытая кверху. Оттуда еще есть выход. Вот почему человек в этом мире может быть преобразованным и возрожденным. А когда для него эта яма закрылась, а закрылась она через опустошение, вот он умер, и происходит опустошение, над ним закрывается, и он оказывается в пещере своей собственной преисподней, которая для него теперь закрыта раз и навсегда. И его чувственные внешние представительности теперь рождаются только из его полностью очищенного от всего доброго и истинного, то есть от связи с ангелами небесными, внутреннего, которое теперь обитают только те демоны ада, с которыми он был связан при жизни. Опять же, почему? Потому что все внешнее, что в том мире, что в мире природном, образуется, все прекрасное внешнее, имею в виду, всех трех царств, образуется наитием ангелов небесных, а все ужасное в этих трех царствах образуется наитием адских духов. Вот как было, опять же, написано об этом дальше в книге «Тайна небесная». Свенборг говорит, «Я говорил с ангелами о соответствиях и пришел к выводу, что нет ничего в растительном царстве на земле такого, что тем или иным образом не представительствовало бы соответствиями царства Господнего. Они мне объяснили, что вся красота и изящество в растительном царстве заимствуют свое начало от Господа через небеса. И когда небесности и духовности внутренних состояний сознания всего Господнего наиствуют в природное состояние сознания, то все подобное в формах растительного царства обретает актуальное существование. И что оное и есть источником существования всякого растительного духа или же жизни в растениях. Они получают свое вещественное существование и продолжение, и так становятся душой растения или же источником растительной жизни. Именно таким путем образуются все соответствия. И так как это совершенно не было известно в мире, то это именуется небесным таинством. Мне было также полностью изъяснено и подобного же рода втечение в жизнь животных, каковое полностью рассеиваемо в онных со смертью в них, со смертью всего природного. То есть, смотрите, вот тут идет очередное подтверждение. И это можно сказать также о царстве и минеральном, что все эти формы, минеральные, растительные, животные, они обладают в себе душою жизни. Вот они, в Писании названы душою живою. Но эта душа жизни отличается от души жизни, которая оживотворяется человек в своих внутренностях, потому что там формы только частичные. То есть они производны от форм человеческих. Вот человеку кажется, что вокруг него существуют минералы, там камни, почвы, атмосферы. Ему кажется, что вне него существуют в этих минеральных царствах, из них произрастают растения из почв, которые каждая вроде бы обладает своей отдельной душой. Вот то, что растение живое, это если присмотреться, сомнений не вызывает. Ему кажется, что среди этих растений бродят животные, которые еще более представляются ему самостоятельной живой жизнью. Ему кажется, что он сам как животное бродит среди этих животных. Ему кажется, что он царь природы, вот он этими животными управляет, создает цивилизацию, какие-то ему служат, какие-то ему вредят. Но это все лишь представительности по соответствию, как мы с вами не раз уже обсуждали. Все это не существует вне человека. Оно существует различными сущностями духовными, то есть даже не сущностями, а различными субстанциями духовными, которые есть любви в формах рассудочного, побуждения, проистекающего от любви, его сознания, но они не, как мы с вами уже говорили не раз, не воспринимаются человеком жизнью. Для того, чтобы они были восприняты им жизнью, они должны быть восприняты вот как внешние формы растительного, минерального и животного царства, пребывающие в неких пространствах и временах, в которых он сам действует в неком как бы отдельном от его сознания животном теле. Вот эта вот вся животная составляющая человека, органические формы его тела, действия этого тела в мире, это опять же является тем, что существует только в ограниченности природного восприятия в последней степени. И это точно так же, как животное, ограниченное восприятие животной души и растительной души ограничено вот этими формами восприятия, вот точно так же и животная сторона, то есть самая нижняя сторона восприятия божественного наития в человеке, ограничена его телесным. Почему и говорится, что это телесное со временем умирает и отбрасываем? Потому что та жизненность, душа жизни, которая входит в телесное, она ограничена теми пространственностями и временностями. И вот этим вот как бы ходом вещей, который, кажется, человек родился, вырос, стал взрослым, прожил, состарился, тело разрушилось, он умер. Вот в этом он не отличается ничем от животных. Чем он отличается? Это тем, что он может жить внутренними духовными состояниями, которые с животными состояниями не имеют ничего общего. Если он не может жить своими собственными духовными состояниями, он может жить высшими духовными состояниями, присоединенных к нему ангелов и добрых духов. Вот вспомните проповедь «Семь степеней бытия». И именно вот эти вот протезы, так называемые внутренние духовные, обеспечивают не только возможность его существования как такового человека, но это то, что обеспечивает даже адским духам возможность существования вечности. Вот адские духи живут не своей собственной жизнью духовных состояний, приобретенных в свое собственное волительное, которое воплощается затем в рассудочные формы и в действия служения, а они живут в них действиями ангелов. И когда эти действия от них отделяются, то их жизнь, вот мы с вами говорили на одном из предыдущих занятий, уже не возникает непосредственно от божественного наития, а только опосредованно, вот как бы паразитически от наития ангелов. Вот ангелы присутствуют опосредованно в том порядке, который царствует в аду, который воплощается вот этими судьями адскими. И причем, что интересно, я вот в духовном дневнике не так давно нашел место, где говорится, что судьями в адах, вот этими, которые заставляют адских духов что-то делать внешне и поддерживают порядок, могут быть даже ангелы, которые сами не ведают, что они ангелы. Вот я сейчас эту тему развивать не буду, но вот есть ангельские представительства в адах, благодаря которым там поддерживается этот порядок, но опосредованно. То есть он поддерживается не изнутри адского духа, а внешним принуждением. И единственное, что сохраняется в нем от вот этого, в той связи, которая присутствовала в нем, пока он был в мире с ангелами всяких небес, это вот связь внешнего порядка. Если у человека еще могли быть какие-то побуждения доброго в жизни, даже у злого какие-то сентименты, то у злого духа никаких побуждений доброго быть не может. Только внешнее принуждение и внешнее заставление. Вот как в современных зонах, лагерях, вот есть совершенно остервенившиеся негодяи, которых там поддерживают только жестоким порядком. Вот их даже преступники, у которых есть сентименты, у которых есть представление там о каком-то, я знаю, понятиях. Они их считают крысами, последними тварями и так далее. И они сами их ненавидят и сами держат в подчинении. Вот это вот представительство по соответствию того, что царствует в аду. То есть только внешнее насаждение вот этого вот порядка. Но, опять же, вот как человек имеет здесь все свои чувственные ощущения, через которые он может получать чувственное удовольствие, и эти чувственные удовольствия есть та внешняя жизнь, которая служит восприемником внутренней жизни, и без которой не может быть внутренней жизни, вот такое же есть и у духов, находящихся в том мире, у всех. У духов адских, у духов небесных, у тех, кто обитает в царстве. Ну, просто в мире духов. Почему? Вот когда мы говорим восприятие жизнью, вот как человек формируется, в нем находятся, как бы происходят определенные изменения внутренних духовных состояний. Но пока он их не воспринял жизнью, он не может существовать, а воспринимает жизнь он их через что? Через чувственное восприятие во внешних действиях. Вот когда мы чувствуем холодное, горячее, громкое, тихое, приятное, неприятное, вкусное, невкусное, замечательное, ужасное, а чувствуем мы это через что? Через формы действия. Чтобы почувствовать, что этот стол холодный, я должен к нему прикоснуться. Я могу знать, что он холодный, догадываться, что он голодный, холодный, но чтобы он вошел вот в мою жизнь как холодный, я должен к нему прикоснуться. И точно так же все здесь. Всякое действие, совершаемое человеком, это именно усвоение жизнью вот, наития внутреннего духовного, без чего нет его существования. И вот точно так же в начале, в самом первом чтении, что мы читали, духи возмущались тем, что люди не верят, что у них есть чувственное восприятие, и объясняли, что без такого чувственного восприятия их существование в их раздельной сфере, степени существования, было бы просто невозможно. Чтобы адский дух существовал, у него должно быть совершенное чувственное восприятие. Чтобы небесный дух существовал, у него должно быть совершенное чувственное восприятие. И у адского духа оно не менее чувственное, чем небесное. Просто предметы этого восприятия другие. У духа восприятие гораздо более совершенное, чем у людей. Поэтому ангелы через эти чувственные восприятия, через вот эти внешние представительности доброго истинного, получают наслаждение, которое для человека неизреченное. Духи же адские, наоборот, через такое же совершенное чувственное восприятие, получают мучения, которые для человека неизреченны. Человек не может так мучиться в этом мире, даже в самых страшных застенках и издевательствах, как адский дух мучится своим совершенным чувственным восприятием. Вот, как об этом было сказано далее. Более того, относительно духов и ангелов вообще, которые представляют собой человеческие души, живущие после смерти тела, то я могу сказать здесь, что они имеют гораздо более утонченное чувственное восприятие, нежели люди, то есть зрение, слух, обоняние и осязание, но при этом отнюдь не чувство вкуса, весьма у них затененное. Как в другом месте латинское слово объясняет, что чувство вот вкуса и вот осязания, оно там очень такое как бы затемненное, потому что оно бы забивало у них вкус, чувство слуха и чувство зрения, которое является основным осязательным чувством восприятия в том мире божественного истинного и божественного доброго. Поэтому у духов зрение и слух преувалируют над сенсорикой и вкусовыми ощущениями, чтобы оно не подавляло. А у человека часто это бывает совсем наоборот. Духи, и уж тем более ангелы, однако же, не могут видеть хоть что-либо из того, что существует в мире, своими собственными глазами, или же зрением духовным. Ибо мирской свет, или же свет нашего солнца, видится им, как темнота и густой мрак. Точно так же и человек посредством своего зрения, то есть телесным зрением, ничего не может видеть из того, что существует в той, другой жизни. Ибо свет небес или же божественный свет от Господа видится человеку как мрак. То есть вот тут говорится о духовном зрении и о зрении природном. И в человеческом языке существуют такие обороты, как вот взор духовный, взгляд духовный. Но человек, обычно, когда говорит «взор духовный», он имеет в виду нечто абстрактное. Вот. Ну, как бы способность мыслить о неких абстрактных понятиях. А на самом деле взор духовный – это взор не каких-то несуществующих абстракций. Это внутреннее наитие небесного света, в котором чувственному восприятию, внутреннему чувственному восприятию человека предстают вещи абсолютно субстанциональны, то есть реально существующие. Даже как латинское слово говорит, более реально существующие, чем вещи, доступные чувственному восприятию природному. Просто в человеке чувственное восприятие природное, оно более педалировано. Вот как такой есть пример, что, допустим, окно открытое. За окном горит, допустим, Сириус. На окне стоит настольная лампа. Сириус, это там он там более, как тысяча наших солнц, он гораздо более мощная звезда. То есть относитель, в абсолютном отношении настольная лампа и, соответственно, ее свет это исчезающий по сравнению с Сириусом. Но поскольку настольная лампа стоит близко, а Сириус там за сотни световых лет, то человеку, глядящему в окно, кажется, что настольная лампа, вот она яркая, а там какая-то маленькая или мерцающая точечка. Вот почему, когда говорят о взоре телесном и о взоре духовном, то человек склонен думать, что взор духовный – это некая мерцающая абстракция. Хотя на самом деле именно взор духовный в человеке является взором к подлинному, настоящему, реальному, субстанциональному миру, гораздо более реальному, чем гораздо ближайший к его чувственному внешнему восприятию, так называемый мир природный. И обладающие взором духовным, развивающие его в себе, могут видеть вещи мира духовного, но редко идят их до такого восприятия, как существующую параллельную реальность. Вот в Сваденборге развивали взор духовный. У нас на эту тему было несколько занятий, и это очень хорошо описано в книге «Предисловие к слову истолкованному», написанному Альфредом Актоном, что Сваденборг, у него развитие духовного взора было настолько и утонченным, особенно в конце его научной деятельности, что он вот эти вот истины, которые записывал в свои научные работы, они ему подтверждались тем, что он видел знаки. То есть он видел, как вот огненные языки пламени. Он видел стоящее за этим знанием природным, которое он видел взором материальным, вещи, составляющие параллельную и предшествующую им реальность, как реальность. И это мог бы видеть и всякий другой человек, если бы у него взор материальный не был превалирующий, и он не был, почему превалирующий? Потому что если бы он не был настолько привязан любовью именно к чувственному восприятию, то есть к любви мирской, оторванной от высших небесных любовей. Но почему вот человек был попущен войти в такое состояние, мы с вами уже говорили. Потому что если бы у него взор духовный был бы изощрен изумительно и хорошо, но он бы пребывал в злах своей падшей памяти, то его внутренний взор духовный превратился бы в адскую перцепцию, которая следовала бы из того, что он свою адскую реальность воспринимал бы как реальность и осатанялся бы и превращался бы в демона ада, вроде вот этих нефилимов из древнейшей церкви, которые уже совершенно не могли бы быть ни преобразованы, ни тем более возрождены. Именно поэтому Господь и попускает человеку мертвому, как свинье в отробе погружаться во все чувственные материальности, отделенные от высших духовных любовей, что это удерживает его от погружения в любовь собственного, то есть превращение, отделенного от высших любовей, то есть превращение в подлинного дьявола ада, которому уже ничего не может помочь. Но все же, говорит латинское слово, когда Господь пожелает, духи и ангелы могут видеть существующее в этом мире глазами человека. Но Господом это позволяется видеть лишь глазами тех людей, кому Он дает возможность говорить с духами и ангелами и так быть вместе с ними или же одним из них. Фактически, конечно, Сведенбург имеет в виду здесь прежде всего самого себя. Но если попробоваться в этом более детально, это такой человек, который может видеть одновременно взором природным и взором внутренним духовным, то есть в свете небесном. То есть постигать суть природного через духовного, видя обе эти частности существования как единую и нераздельную реальность. То есть вот Сведенбург, он видел, вот он говорит, что у него одновременно был открыт взор духовный и взор природный. Но это не значит, что он видел когда-то ту реальность, а когда-то ту реальность. Он видел обе эти реальности одновременно. Он видел и внутреннюю реальность, и рождающуюся оттуда наитием, представительностями по соответствиям, внешнюю реальность. Вот он видел цветы, растения, и он видел тех небесных духов, которые дают им жизнь, и он видел те формы, в которые это воплощается в материальных представительностях по соответствиям. Вот отсюда он описывает, как уже выше было зачитано, откуда берется жизнь в растениях. И отсюда же он мог видеть внутренний смысл Священного Писания. То есть такая возможность видеть была в нем развита для чего? Когда с помощью науки, то есть научных занятий, это в нем было развито, ему сказали, что науку нужно оставить, хотя он хотел дальше заниматься наукой, потому что он мог входить во все более и более внутреннее постижение и развивать все более и более совершенные научные истины. Но ему сказали: оставь, ты сейчас будешь заниматься богословием. И он начал исследовать слово. И он видел слово как единую реальность. Он видел его смысл буквальный, то есть вот эти вот формы Ветхого Завета с этими древними иудейскими племенами, с филистимскими там и так далее, и описательности Нового Завета с этой вот историей античного времени. И в то же время он видел стоящую за ними духовную реальность, которая есть ангельское небо в его, так сказать, приложении к данной природной эпохе человеческого существования или же эпохе природного восприятия. И отсюда он мог затем, используя вот этот единый взор, излагать рассудочными выражениями то, что мы потом назовем латинским словом или же третьим заветом. То есть он переливал недоступные рассудочному восприятию формы внутреннего мира божественного слова в формы, доступные рассудочному восприятию. Вот он брал, например, главу о сотворении мира, семь дней творения. Своим рассудком всякий человек, что-то да, то, что сейчас, когда своим природным рассудочным, когда он берет эту книгу и читает, что он видит? Космогоническую теорию каких-то непонятных древних времен об описании создания мира материального за семь дней. Пока у людей не было науки и рожденного этим сравнительного научного, рассудочного это проходило. Ну, создал Бог мир за семь дней. Ну, мир там, ему там, от сотворения мира 2000 с чем-то лет. Ну и ладно. Но через почитание божественного слова, через жизнь по нему, он был связан с внутренней реальностью этого слова, которое было связано с этими семью днями творения. А потом появляется наука, потом появляются эти самые геологи, которые говорят, вот смотрите, ничего подобного, мир был сотворен там за миллионы лет, вот есть там слои почвы и так далее. И из этого рассудочного слова уже отвергается, как какая-то никому не нужная легенда прошлого глупых примитивных людей. И тогда Господь восстанавливает рассудочное Сваденборга, вернее, сначала он берет научное рассудочное и в нем изощряет до высшей степени, а потом с помощью этого научного рассудочного отливает для нас новое божественное слово, или же латинское слово, или же третий божественный завет, в котором мы рассудочно можем подниматься своим сознанием до внутреннего или же духовного смысла творения божественного присутствия и через это приобретать новый духовный взор параллельно со взором природным и в перспективе даже теоретически подниматься до возможности видеть одновременно обе стороны реальности. Не спиритически с какими-то духами там связываться, не эзотерически заглядывать в какие-то там неизвестные дали, пребывая в своем гнусном человеческом, а формируя человеческое свое путем следования за заповедями, получать в себе обитание Господне, через которое постепенно, без всяких усилий с нашей стороны, путем формирования рассудочного логиями латинского слова, получать возможность заглядывать в небеса через следованиями за наитием этих небес в наше служение нашей жизни природной. Сваденборг дальше описывает: «Духом и ангелам было позволено видеть вещи и события в нашем мире через мои глаза, так же ясно, как я мог видеть вещи, окружающие их, и также им было позволено слышать людей, но лишь тех, которые говорили со мной. К их великому удивлению, иногда даже случалось, что некоторые из них через меня видели своих друзей, с которыми они дружили в жизни тела, и видели их такими же, как они видели их прежде. Некоторым удавалось видеть даже своих супругов и детей. И они даже желали, чтобы я сказал им, что они находятся рядом и видят их, а также объяснить им, каким их есть состояние в той другой жизни». То есть, смотрите, через прикосновение к природному взору у Сваденборга в духах даже возвращалась их собственная природная память, которая у духа покоится, но она находится при нем. Только там она служит базой или же основанием для развития восприятия им духовных состояний, вот как подложка голограммы. А тут эта память возвращалась, и они опознавали и своих друзей, и своих родственников, все еще пребывающих в мире. Именно потому, что они могли их видеть через Сваденборга взором природным через что их память возвращалась. Но мне было запрещено это говорить им или же открывать им то, что эти духи видели своим зрением. Это было отчасти по той причине, чтобы люди не называли бы меня сумасшедшим или не приняли такие свои ощущения и вещи, как бред и фантазии ума. Ибо я хорошо знал, что хотя они и могут признать это на словах, все же в самом сердце не поверят в существование духов или же в то, что умершие восстают для другой жизни. То есть, смотрите, вот нам известно, что были даже случаи, когда общение Сведенборга с умершими подтверждалось через чисто практически, вот как история там с заколкой для голландской вдовы, или история с секретом королевы, или же история вот с этим пожаром в Амстердаме, ну, в Стокгольме, который он в этом городе рассказал, ну, и даже документально все это было зафиксировано. Но хотя они все это слышали и верили, вот как люди, которые видели и верили чудеса Господни, но в сердце своем не воспринимали ничего от Господа. Вот так же и люди, даже его современники, которые получали подтверждение чудес, потому что то, что он говорил о внутреннем существовании и о божественном, противоречило их собственным сердечным убеждениям, в них эта вера не оставалась, и убежденность. Вот яркий пример — Иммануил Кант и его книга «Грёзы духовица», поверенная грёзами метафизика. Он через своих знакомых совершенно получил четкое подтверждение того, что Сведенборг общается с потусторонним миром. У него, вот если прочесть конец этой книги, не было ни малейших сомнений. Ему представили факты. Он был достаточно рационален, чтобы этим фактам поверить. Но он не захотел принять того, что Сведенборг говорил о вещах внутренних и духовных. И тем более гневны, протестующие было его последующая реакция на отвержение. Причем она совершенно иррациональна. Вот если почитать вот эту вот книжку, статью «Грёзы духовица», там нет рационального опровержения. Там есть утверждение: этого не может быть, потому что с моей точки зрения этого быть не может. Все это ерунда, потому что я понимаю, как метафизик, с моей метафизической точки, что все это ерунда. Я бы сказал, что это самая невнятная и самая иррациональная книжка Канта, в котором его рациональное совершенно подавлено его вот такой вот гневной собственной чувственной реакцией. Вот как чудеса человека не спасают и не образуют, так же и знания. Даже если он поверил, что это действительно, вот Сведенборг описывал подлинную структуру духовного мира, еще не приводит человека к Господу в новой Господней Церкви. А очень часто приводит его к какому-нибудь эзотеризму, спиритизму и так далее. И это, к сожалению, очень хорошо подтверждается именно реальной практикой действия вот этих учений на протяжении последних 200 лет. Вот дальше Сведенборг пишет: «Я был наставлен в том, что духи и ангелы, которые пребывают с другими людьми, на самом деле вовсе не видят те вещи и события, что происходят в этом мире, но лишь постигают мысли и побуждения тех, с кем они пребывают». То есть, когда у человека духовный взор задавлен взором природным, то, соответственно, духи и ангелы, которые в нем видят вещи духовные, не могут пользоваться его взором природным. Почему? Потому что тогда и человек, и духи, пребывая в одной и той же реальности его сознания, постигают, тем не менее, единость этой реальности в раздельной степени. Каждый в раздельности своей, степени своего собственного существования. То есть пребывает в постижении и фактически существует посредством представительства по соответствию мыслей и побуждений у человека. То есть для ангелов природная память служит как бы основанием, как бы его собственной памятью. Но он постигает не в памяти, не в степени человека, а в более высшей раздельной степени, и поэтому он не может пользоваться его взором и его постижением природным. Вот в Сведенборге это замкнулось. Сведенборг мог пользоваться духовным взором ангелов, присоединенных к нему, а те могли пользоваться его природным, взором его природным постижением, чего нет совершенно в других людях. Поскольку каждый дух как бы привязан к своей собственной части памяти природной человека и использует ее как свою собственную память, но не по степени сплошной, а по степени раздельной, то поэтому-то духи и живут как определенная частность существования человека природного. Помните, духи входят в те принадлежности памяти природной, которые им внутренне соответствуют, то есть их побуждениям духовным. И они не могут войти в те принадлежности памяти природной, которые им не соответствуют. Поэтому ангелы в человеке входят в свои принадлежности памяти природной человека, демоны в свои принадлежности. И поэтому человек, хотя и демоны, и ангелы частично пользуются его памятью, не является демон или ангел, не является человеком, а является только частью его индивидуального, личностного. И хотя человек, в человеке живут демоны и живут ангелы, но ни один демон или ни один ангел не живет всем человеком. И именно поэтому человек составляет отдельное существование от ангелов и от демонов, которые, тем не менее, пользуются его памятью и всеми его телесными принадлежностями, как основанием своего собственного существования, но существования в другой, более высокой раздельной степени. Потому что ангел или же демон, присоединенный к человеку, есть частностью его существования, но частность духовной, то есть представительностями по соответствиям в иной раздельной степени существования в человеке. Человек же – это лишь материальная база или основание совокупности всех этих существований в раздельной степени. То есть человек – это в определенном смысле общежитие, в каждой комнате из которой есть своя жизнь. Но человек не есть жизнь только этой комнаты, а она есть жизнь всего этого общежития, всех комнат, составляющих эти общежития, в совокупности. И именно поэтому человек обладает собственной личностностью и собственной индивидуальностью, отличной от индивидуальности всякого составляющего духа, как бы они ни были близки к этой общей его индивидуальности. Вот у каждого человека есть ассоциированный его дух, как бы центр, который ему наиболее близок по внутренним побуждениям, по склонностям и так далее. Но, тем не менее, этот дух, хотя он составляет ось, вокруг которого крутится все остальное общежитие, не есть человеком. Хотя, как Сведенборг, это не Сведенборг, один из его знакомых утверждал, что Сведенборг говорил, что, да, по-моему, где-то и в самом Третьем Завете есть, что видеть ассоциированного с человеком духа и видеть самого человека – это практически одно и то же. Но все равно ассоциированный дух пребывает в другой, раздельной, более высокой степени. То есть, когда он встречал ассоциированного духа, он видел высшую раздельную степень существования человека, а не человека в его степени природной. И он мог различать эти две степени одного и того же индивидуального человеческого существования. И продолжает дальше латинское слово. Из всего этого очевидно, что человек создан так, что даже живя на земле среди людей, он может в то же самое время как бы одновременно или же как бы параллельно жить и на небесах среди ангелов. И наоборот, то есть ангелы таким образом могут жить как бы среди людей. То есть человек может жить как бы одновременно в двух раздельных степенях своего существования. В том случае, когда он управляем общим порядком, а не присоединенными к нему духами. В чем заключается разница, мы с вами, кстати, недавно обсуждали на одном из предыдущих занятий. А ангелы при таких людях тоже могут жить как бы в двух раздельных степенях существования. Они при человеке, как это совершается, когда они присоединены к нему в качестве отсутствующей у него духовной и небесной степени. То есть тогда, когда человек управляется не общим порядком, а через присоединенных к нему духов и ангелов. Вот тут вот разница. Если бы человек управлялся общим порядком, он жил бы среди ангелов в высшей степени своего существования, как среди своих сотоварищей, а ангелы воспринимали бы его высшую степень существования, как своего сотоварища. Как это было в древнейшей церкви, и как это уже никогда не повторялось в последовавших церквах. Там, где небо было совершенно отделено уже от мира. Вот люди, как говорит латинское слово, в древнейшей церкви люди жили как с сотоварищами со своими небесными ангелами, а ангелы жили с ними как с сотоварищами. А во всех остальных церквях это уже было отделено. Ангелы были некие боги на небесах, а мы тут люди на земле, и мы связаны через обряды, через представительство, соответствие и так далее. Но это два разных существования, которые между собой не имеют ничего общего, и куда мы имеем шанс вступить только после того, как покинем это свое первое существование. После боговоплощения это изменилось, ибо теперь Господь в природном может обитать с человеком и человек с Господом. Именно для этого Господь воплотился и спустился вплоть до природного в человеке и воплотил свое божественное, природное, человеческое, чтобы мочь обитать с человеком, как со своим сотоварищем. Единственное, что его божественное после его прославления субстанционально, его божественное природное, а у человека его природное материально, или же оно композитно, как мы говорим. Но Господь с тем, кто его любит и кто его верит, кто его видит внутренним, возвышенным, очищенным, природным взором, Господь с таким человеком обитает внутренне, и человек, подлинно следующим за Господом, чувствует постоянное его присутствие рядом с собой, вот в этой последней природной степени сознания. Как об этом было сказано в Евангелии от Иоанна: «Кто любит меня, тот соблюдает слово мое, и Отец мой возлюбит его». И мы с Отцом придем к Нему, и обитель у Него сотворим. А также, если заповеди Мои соблюдаете, пребудьте в любви Моей, как и Я соблюл заповеди Отца Моего и пребываю в любви Его. То есть соблюдением заповедей, своим прославлением, Господь пребывает в Отце, и у нас есть шанс прибыть с Господом через соблюдение вот этих вот заповедей. И тогда Господь и Отец в Нем придут и обитель свою в нас сотворят. И они будут внутренне с нами, и мы это в определенных состояниях можем даже ощущать чувственно. Внутренним чувственным, но именно природно чувственным. Ибо любовь субстанциональна, и есть в субстанциях формы истинного и доброго. И в Господе божественная любовь воплотилась в субстанции природные, которыми Господь пребывает в сознании у всякого, в ком Он сотворяет свою обитель. Дальше продолжает небесное учение в книге «Тайны небесные». Отсюда очевидно, что именно так небеса и земля могут быть вместе и могут действовать заодно. И что люди могут знать то, что происходит на небесах, а ангелы то, что происходит в мире. И поэтому при таком положении вещей люди, уходя из земной жизни, лишь переходили бы из Царства Господнего на земле в Его Господне Царство на небесах, как не в какое-либо иное царство, но именно в то же, в котором они находились при жизни в теле. То есть, вот это слова. Царствие небесное внутри вас есть. Оно не приходит приметным образом, что вот там или здесь скажут, а оно постепенно оформляется божественным присутствием в вашем сознании. И если вы при жизни живете вместе с Господом, то Он и Его Царствие присутствуют в каждом из нас. И тогда мы переходим туда не после смерти, а мы уже при жизни чувствуем себя в Его Царстве. И с отрешением телесного мы просто окончательно, исчезает эта раздвоенность. Мы себя как бы чувствуем в Его Царстве внутреннем. А тут мы просто забываем про все это земное. И это внутреннее, это вот как мы вдруг вылетели из окна и улетели к этой звезде и забыли про эту лампу. Но звезда всегда у нас перед глазами. И чем человек ближе к Господу, тем эта звезда ярче. Это уже не далекий Сириус на ночном небе, а это уже солнце дневное на полном ясном летнем небе, в свете которого лампа на окне все больше и больше меркнет и становится все менее и менее нужным. И поэтому, когда человек живет во внутреннем царстве Господнем, внешнее начинает для него играть все меньше и меньше значения. Но поскольку человек стал чувственно-телесным, то он сам для себя и закрывает подобный доступ в небо, в своей жизни телесной. Вот Господь пишет в Евангелии: «Стою у двери и стучу, и жду, пока мне откроют, и тогда я зайду и с тобой сотворю тут вечерю, мой брак небесный». Господь в нас, вот Он стоит, но мы, чем больше мы погружаемся в чувственное и телесное, тем все больше отдаляемся от Него и замыкаем в себе вот эту возможность совместного с Ним общежития. Далее латинское слово пишет: «Духи очень возмущались и даже негодовали, когда они узнавали, что люди не верят в то, что они видят, слышат, чувствуют и осязают. Они говорили, что, несомненно, люди должны были бы понимать, что без чувственной осязательности нет никакой жизни, и что чем более утонченное осязание, тем более совершенна степень жизни осязанием этим обладающего. Также они сказали, что предметности их осязательности обретаются в такой же степени совершенства, что их способность к постижению посредством такого осязания, то есть небесной степени совершенства, и что их соответствие, которыми эти предметности в себе являются, исходящие от Господа, совершенно реальны, ибо все существующее в мире материального восприятия сознания – происходит исключительно от онных предметностей их духовного основания, как было показано выше в объяснениях о том, откуда происходят формы и жизни царства растительного. То есть представительности восприятия в последней или же в природной степени сознания существует исключительно по наитию из восприятия в более высокой, раздельной или же духовной степени восприятия сознания. И являются там представительностями по соответствиям этого духовного восприятия. А по сути существует иерархия восприятий такого рода представительности по соответствию, где относительно низшая раздельная степень представительствует восприятием, свойственное относительно высшей раздельной степени. Самое, то есть, смотрите, вот в природной степени идет восприятие того, что находится в первой духовной раздельной степени. В первой духовной раздельной степени восприятие того, что находится в этого духовно-природной степени, того, что находится в чисто духовной степени. Соответственно, в чисто духовной степени ангелы имеют представительность по соответствию того, что находится внутри в степени небесной. И они воспринимают это в своей внешней чувственной, то есть то, что есть у ангелов небесных, в их внешнем восприятии, они воспринимают формами внутренними духовными через формы внешние своей жизни небес духовных. Ангелы же небесные в своей внешней чувственной жизни воспринимают действиями то, что находится в пребывающей над ними чисто божественной небесной степени. Вот помните эти сферы, которые отделяют солнце мира духовного от ангелов небесных. А там есть целый ряд сфер. И самый высший из каких сфер является восприятие божественного в первом исходящем творении или же в солнце мира духовного. В каковой степени, собственно, издорождаемы все восприятия представительностями по соответствиям собственно божественного в самом себе или же бесконечного божественного от вечности. Вот в этой самой первом исходящем в творении, или же в солнце мира духовного, божественное от вечности воспринимает, вернее, божественное в творении воспринимает божественное от вечности действиями любви. Вот эта любовь, испепеляющая солнце мира духовного. И помните, как в Евангелии от Иоанна говорится: «Прославь меня той славою, которую я имел от тебя прежде бытия мира». То есть Господь в своем прославлении, во внутреннем своем постижении поднимается до, когда Он совлек в себя все материальное, полученное от Матери, Он в своем природном, полученном от Отца, поднимается до самой высшей степени постижения, присутствующей в творении, до степени Солнца мира духовного. Это происходит с Ним в восходящей последовательности. Вот когда Он воскресает в том мире, после того, как Он как бы умер телесно, там Он не как все не нисходит вниз или даже остается с ангелами небесными, а Он поднимается выше, в более высшие сферы. Он входит вплоть до самой высшей сферы или же сферы Солнца мира духовного, которое есть первое исходящее в творении. И вот там завершается его прославление. Там он от Отца прославляется той славой, которую имел прежде бытия мира. И там обретает завершение, возвращение божественного нисходящего через последовательность нисходящую и восхождение через последовательность восходящую. И после этого он исполняет собою и степень небесную своим присутствием, и степень духовную, и степень духовно-природную, которой он присутствует в сознании у всякого человека церкви и сотворяет обитель у тех, которые следуют за ним, исполняя его заповеди и неся свой крест. Аминь.
что? Есть вопросы по теме? Если нет, то, может быть, давайте помолимся. Или есть все-таки? Ну, я хочу верить, что более-менее все это было понятно, нет?
Не очень сложная тема, но глубокая такая.
Ну, вот Господь дал. Я думаю, что это очень полезная тема. Ну что, давайте помолимся. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого. Ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь. Мне что-то вчера давление с вашим упалом. Нет, не все равно, что оно упало до 119.
Это какое, верхнее?
Верхнее.
Я знаю, какое у тебя рабочее обычно.
Не, ну мне до 120, там, 30, до 130 удается добиться вот с помощью таблеток. А тут оно само собой, без всякого.
120 это ж нормально.
Да я чуть не отключился. Не, ну это нормально для тебя, а
для кого?
Как раз, да, это с помощью таблеток удается добиться. Но вот само упало, то есть я вообще чуть не отключился. Я сижу, и вдруг чуть не отключился.
Суббота.
А в субботу у меня была очень важная встреча, и я как бы встал, я занимался работой, а потом что-то опять, знаешь, такой вот, прилег чуть-чуть, ну я жду, когда человек позволит. А потом что-то встал, пошел, смотрю, а у меня в телефоне карточка вторая, вот эта, ну, водофоновская. Она почему-то требует вот этого, ну, кода. А телефон имеет тенденцию иногда перезагружаться. И он перезагрузился, карточку включилась, и телефон просто отключен. Я сижу, жду, как соловей от этого звонка. А карточка у меня отключена. То есть как наваждение какое-то. Я позвонил человеку, побежал навстречу, но я на книгах вчера ходил. То есть вчера ходил совершенно.
Это что, это надо обновление отключать, да? Она же периодически, она сама запрашивает, там бывает раз в месяц, бывает раз в несколько месяцев.
Да, я думаю, что-то вот
связано. То есть включена опция, может быть, автоматически обновлять, и она автоматически обновилась, а потом она просит перезапустить.
Я пытался найти, но не смог понять. Там вот эта микрософтовская система, она, это вот эта Nokia с микрософтом, у нее есть свои достоинства. Но она какая-то чересчур усложненная. Там до многого докопаться, это целая история. Хотя во многом, говорят, она о лучшем говорит.
Надо просто включить пароль на карточке, это один будет цель
программы. А как это сделать?
Надо что-то
сделать.
Надо зайти в Vodafone, попросить, чтобы я включил это.
Они могут отключить.
Уже самому копаться, конечно, я не потрачу.
А в квартире еще жарко, наверное, да? Отопление еще нет, работает у вас?
Не, я уменьшу, конечно. Отопление.
А, там можно уменьшить?
Не, ну я ж сам себе так чую буду.
Потому что меня батареи шпарят так, и оно и правда, ну так, немножко тошно себя чувствуешь, когда на улице 10 градусов батареи жарят.
Нет, почему? Я страшно доволен, что у меня не было для отопления, чем у себя.
Приходится окна открывать.
Да.
Я к нам на Сведену пошел, так там у нас в соседних домах, ну, целый район отапливался, там была это, электростанция.
Это она есть.
Тепловая. Да, тепловая. И фактически батарея, это была система ее охлаждения. То есть электростанция, вода, вот, которая подзапустила турбины, она посылалась в отопитель.
Я это слышал, да.
Да, это было как бы, ну, она паразитировала. То есть это не специально вода нагревалась, а наоборот, через людей она охлаждалась. Но вода-то должна быть постоянной температуры. Соответственно, когда на улице очень тепло, а вода остается той же температуры. И в домах невозможно было дышать. То есть окна открывали, все это вот, и никто не всегда спасал. Уж не знаю, как они летом решали эту проблему с охлаждением.
Ну, как-то решали.
Кстати.